Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске фрагменты из спектакля, поставленного в Гамбурге. В основе спектакля – сны, психические травмы, незаживающие душевные раны.
У меня была давно идея сделать что-то про сны. Началось это все как раз с Украины. Я познакомилась с Людмилой Литвиненко, психотерапевтом из Киева, и она мне рассказала несколько снов или кошмаров, или флешбеков, сны травмированных украинских солдат.
Сон был такой. Он видел своих друзей, но он подходит к ним, хлопці вояк, а вони холодні.
Ой, да, ой, да, ой, очка заплющи.
Передача о страшных снах и страшных событиях во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Я бы назвал передачу, которую вы сейчас услышите, «Музей имени Александра Ройтбурда». Нет, музея такого нет, но Ройтбурд – лицо реальное. У него репутация одного из ведущих украинских художников. Живет он в Одессе и в Киеве. Одесса – его родной город. Еще Ройтбурд – популярный блогер и директор Одесского художественного музея. Но это не все. Мало кому известно, что Ройтбурд – поэт. С его стихов и начнем.
Утлый автобус ползет по равнине, вижу я сон о дентатой вагине, век волкодав затаился в кустах, за Шламянем сокрылась Одесса, Черного моря черное место, жалобно стонет ночной пироскав. Снятся мне хляби и лай бультерьеров, мертвые раки проспекта Бандеры, радости ложных и истинных зол, урки мурчанье и вопль хасида, плач Ярославны и муки либидо, пояс шахида и красный камзол. В пору гибридной саркомы Донбасса пьяно хытаются вирши Тараса, холодно блыма калашку руці, в космос студеный, летя без скафандра, вспомнят ли души брехню Александра, строхи Иосифа вспомнят мерци. Вот он, эон запустенья и тлена, полно ласкать Моторолу Елена. В области адской тщетен орал, Гумберт целует призрак Ундины, Гиви минует предвечные льдины, всех поглощает душный астрал. Снятся мне тайные срамы Гиюра, добрый Бандера и кроткий Петлюра, звон серебристый кандальных оков. Снятся мне песни погромов еврейских, шепот строителей зейско-бурейских, млечные поры темных сосков. Время рецессии и время ремиссий, строгая нежность расстрельных комиссий, ласковый гендерный рай впереди, смерть неизбежна, жизнь охуенна. Что ж ты заводишь песню военную? Тихо, прохожий, меня не буди.
Я думаю, что смыслом жизни является сама жизнь. И я думаю, что в ней надо стать собой. Когда случилось, что я стал живописцем.
Я воспитывался в семье инженеров, которые каждое утро очень рано уходили на работу. Они не всегда были этому рады. А я был очень не рад, что меня не отводят в детский сад. Я очень жалел своих родителей и решил, что когда я вырасту, я не буду ходить на работу. И придумать какую-то профессию, которая бы не требовала рождения на работу. Я решил, что вот я буду художником. Ну, естественно, на работу ходить не надо. Почему именно художником? Мама мне всегда говорила, давай быстрее собираться, а то меня будет ругать Николай Федорович. Мне было жалко маму, как это мою маму ругает какой-то страшный Николай Федорович. И вот как-то мы идем по улице и встречаем очень интеллигентного вида мужчину в очках, который очень так приязненно улыбается, мама ему тоже улыбается, говорит... Знакомься, это Николай Федорович. Я понимаю, что это человек, который ругает мою маму. Мне становится страшно, вдруг он меня начнет ругать, и я
прячусь за маму. На что он говорит: «Ах, вот как, вы мной детей пугаете». Она говорит: «Что вы, что вы? Нет, я не пугаю, просто он знает, что вы мой начальник». Поэтому он говорит: «Хорошо, идите купите ребенку мороженое, я с ним сам поговорю». Он присел передо мной на корточки, дал мне в руки огрызок химического карандаша. Я еще не знал, что такое химический карандаш. И говорит: «Вот карандашик. У вас дома есть горка?» Горка – это был такой буфет, где хранился хрусталь в каждой советской семье. Я говорю: «Есть». Когда мама выйдет за хлебом и оставит себя одного, нарисуй на этой горке все, что ты хочешь. Домик, солнышко, дерево какое-то. Себя с мамой нарисуй. Мама будет очень рада. Я так и сделал. И когда мама вернулась из хлебного магазина, она увидела что-то нарисованное карандашом, пришла в ужас, взяла тряпку с мылом, начала стирать. Химический карандаш проступил и глубоко въелся в полированную горку. Вот так мы с ней и жили очень долго. Видимо, это было мое первое такое значительное художественное произведение. А потом уже вот вопрос, почему быть художником, зачем быть художником, для чего быть художником, каким быть художником, оставаться ли в живописи или переключаться на какие-то новые медиа, что именно в живописи искать. Эти вопросы передо мной вставали по мере поступления и стоят до сих пор. Я их решаю. Как работает художник? Рассказываю честно. Художник должен сидеть. В одной руке такая круглая палитра, в другой набор кистей. На голове бархатный берет. И в это время к нему прилетает муза. Как правило, это такая миниатюрная барышня без трусов, но с крыльями. Она начинает над ним порхать, и тогда в душе художника рождается вдохновение. И когда в душе рождается вдохновение, художник создает шедевр. Это как вот оно есть на самом деле. К сожалению, у меня так еще ни разу не получалось, поэтому у меня все гораздо прозаичнее. На какой-то мотив может натолкнуть что угодно, и увиденная чья-то картина, или какой-то ее ракурс, или какой-то там фрагмент, или какое-то сочетание цветов, или какой-то звук, или какая-то фраза из литературного произведения, или фрагмент сна, выловленный и запомнившийся, вот визуальный. Бывает так, что из этого рождается какая-то работа, и я понимаю, что она может иметь продолжение. Тогда включается конструктор. То есть я начинаю придумывать и конструировать последующие работы, и, как правило, я их начинаю принимать, когда в них появляется что-то не очень ожиданное для меня самого. Но тот момент, когда твоя конструкция начинает удивлять тебя, и она выходит из-под твоего контроля, это и есть момент, когда ты понимаешь, что ты взял под контроль то, что не контролируется. Я пишу, как правило, мастихином с очень толстым слоем краски. Это достаточно тяжелый физический труд. Постоянно это все выдавливать, размазывать. Поэтому чувствовать, что это не я пишу, а кто-то пишет. Но почти не приходится, потому что мои работы, как правило, пропаханы. Но иногда какой-то детали, какое-то движение, которое ты даже не рассчитывал, которое само собой получилось, вдруг становится каким-то именно тем акцентом, которого раньше не хватало. Вот это, наверное, и есть творческая удача, что ли. Наверное, это она. Пишу я очень быстро. Если раньше, лет 25, я мог написать две картины в день или там одну картину 2 на 3 метра. Сейчас я, конечно, реже так могу. Обычно я работаю порядка несколько дней, а то и порядка недели над работой. Но иногда могу за день написать. Я пишу сразу. Я не люблю деталей. Я не люблю какую-то болтливость. Да, я люблю чистый образ в условном пространстве. Для меня мой персонаж – это актер на сцене. У меня нет работы, с которым бы я никогда в жизни ни за что не расстался, потому что как-то я не верю, что они мне слишком понадобятся в могиле. У меня есть работы, которые я бы, наверное, лучше не писал, но жалко уничтожать. Есть работы, с которыми все-таки жалко отпускать. Я как-то, как человек, создавший более 2000 вещей, представьте себе мою жизнь, если бы они все были со мной. Процитирую Козьму Прудкова: «Поощрение столь же необходимо гениальному поэту, да, как канифоль смычку виртуоза». Конечно, мне приятно, когда то, что я делаю, находит у кого-то отклик положительный. Да? Я внимателен к серьезной
профессиональной критики. Я абсолютно нечувствителен к нападкам идиотов. Моим идеальным зрителем являюсь я сам. Это и есть тот зритель, для которого я работаю и которого я себе представляю. Путь каждого человека уникален. Если только он осознает себя как человека и осознает свое «я», и осознает, как сказал рэп Зося, что Богу не нужно два Моисея, ему лучше, чтобы был отдельно Моисей, отдельно Зося. Тем не менее, конечно, я осознаю себя в резонансе с огромными пластами искусств. От сцены с бизонами в пещере Ляска до творчества моих друзей-современников и младших современников. Что-то мне ближе. Что-то мне вчера было ближе, а сегодня дальше. Какие-то влюбленности то вспыхивают, то ослабевают. Но в целом все мое. По-моему, Ренуар сказал, что художником невозможно стать на природе, им становится в музее. Именно отталкиваясь от искусства, художник создает искусство. Конечно, у меня были периоды, когда я работал под чьим-то влиянием. Конечно, я сначала был сезонист. Покажите мне художника, который им не был, а я удивлюсь. Подавляющее большинство прошло через школу влияния Сезанна. После этого сезонизм расширился в целом на опыт Бубнового Валета с его соединением вот этого сезонизма и наива. После этого, конечно, были эксперименты с кубизмом и с абстракцией. Параллельно с этим это был опыт Фалька и опыт одесских художников, которые считали себя продолжателями международной школы. Потом на меня начали влиять мои современники и сверстники, начиная от невоспринятых мной одесских концептуалистов. Разумеется, с восторгом воспринятого мной киевского трансавангарда. И далее по тексту. Я могу еще назвать множество имен, которые на меня так или иначе повлияли. При этом это обязательно и Рембрандт, это обязательно и Тициан, это обязательно Караваджо, и Северное Возрождение, и, конечно, русский авангард, и украинский авангард, и особенно его фигуративная часть, Шагал, там, допустим, или Анинков, это Альтман, это Тышлер, это вообще группа ОСТ, да, это, если вы говорите об Украине, Петрицкий, имен множество. На меня влияет все. Я всеяден и хорошо усваиваю. Мой желудок так работает. И при этом, что от меня в этом всем остается, от меня остаюсь я. Мне очень трудно подражать. Получается всегда хуже. Это связано с тем, что мой язык сформирован моим темпераментом, моей психикой, моим каким-то интеллектуальным багажом, моим жизненным опытом, моими фобиями и маниями. Это не то, чему можно научиться и повторить. Я не видел ни одной подделки под себя. Несколько видел, но это было очень смешно, я начал смеяться сразу.
Говорит Радио Свобода. В «Поверх барьеров» мы представляем украинского художника и поэта Александра Ротбурда.
С которой я гляжу на мир, это, в принципе, единственное защитное средство психики. Если вспомнить, какие годы мы пережили и продолжаем переживать, то если все это воспринимать абсолютно всерьез, можно сойти с ума. Начиная с детства, когда мы все жили в какой-то стране, и во главе этой страны стоял очень немощный человек с очень смешным голосом, который читал какие-то ритуальные тексты, значения которых не понимал ни он, ни я, ни все адресаты, ни даже те, кто эти тексты ему составлял. И это все был такой очень комический ритуал, который, тем не менее, был в Советском Союзе сакрализован. За этим всем стояли какие-то страшные вещи. Мы все знаем и про преследования, и нарушение прав человека, и вот я родился в еврейской семье, почувствовал, что такое государственный антисемитизм. Тем не менее, если смотреть на это как на какое-то такое абсурдное представление, с этой реальностью было легче мириться. И с тех пор поводов для того, чтобы смотреть на всю окружающую нас жизнь как на нелепый абсурд, к сожалению, не очень уменьшилось. Количество этих поводов не слишком уменьшилось. Я не верю сегодня в возможность какого-то целостного мировоззрения, если это не религиозный фанатизм, либо нерелигиозный фанатизм. Но можно вернуться в состояние цельности, отвергнув постмодернизм как опыт. Это тоже будет симуляция цельности. Я не верю в то, что человек может верить в непогрешимость одной из истин, не принимая внимания, что параллельно есть другие истины, может быть, как-то противоречащие той истине, которую он для себя выбрал, но, тем не менее, имеющих право на существование. Я считаю, что постмодернизм – это не что-то, что вот его не было, а оно настало. А это просто вот было у человечества такое заболевание, оно всю историю проистекало в латентной форме, а потом было диагностировано. Лекарств от этого не бывает. Как говорят психиатры, здоровых нет, есть недообследованные. Если говорить о том, является ли мое искусство национально окрашенным или космополитичным, то я очень по-еврейски отвечу и да, и нет. Наверное, 3-4% моих работ являются вот с точки зрения тематики чем-то еврейским. Да? А с другой стороны, я уверен, что у человека есть идентичность, иногда простая, как валенок, да, иногда достаточно сложная. Поэтому и мое еврейское этническое происхождение, и моя принадлежность изначально к русской культуре, и мой выбор Украины как своей политической идентичности, все это так или иначе, конечно, преломляется в том, что я делаю. Вот здесь у меня держит сегодня музей, да? Семья, мой дом, который я очень люблю, хотя мой киевский дом я тоже люблю. В Одессе меня держит ощущение того, что не даст ни одно другое место на Земле ощущение непрерывности жизни. Проходя по каким-то улицам, я как-то могу погрузиться в ощущение себя 5-летним ребенком, который куда-то идет с мамой, глядя на какое-то окно, где сегодня выставлена какая-то гадость и висит отвратительная вывеска. Я вспоминаю, что здесь когда-то стояла елка. Был нарисован Дед Мороз, над ним было написано 1966. Я спросил, а что это значит? Мне сказали, а скоро наступит 1966 год, а сейчас 1965. Я знал, что годы нумеруются. Да? Я учился читать по вывескам, я помню, где, на каких домах эти вывески висели. Мне очень больно смотреть, как исчезают какие-то двери 19 века, кованые ворота, как вместе лепнины, какие-то уроды ставят себе пластиковые курятники. Но, тем не менее, этот город еще остается городом, который может мне об этом напомнить. Вернуть мне мою непрерывность моей жизни. Одного какого-то вот мига, когда я почувствовал тотальное счастье слияния с собой, наверное, в моей жизни не было. Но, в принципе, то, как я живу, это, наверное, оно и есть. Даже когда меня что-то злит, даже когда мне что-то надоело, ощущение того, что я делаю что-то правильное, дает мне силы. В частности, этот музей, который, в принципе, является достаточно тяжелой нагрузкой, да, и поскольку я его воспринимаю как миссию свою, и при малейшем каком-то шаге в сторону того, чтобы он стал лучше и интереснее, для меня это всегда комфортно, для меня это всегда источник каких-то и жизненных сил, и позитивных эмоций. Моя живопись – это моя суть, да, а работа здесь – это миссия, которую я сам на себя добровольно завалил, потому что, ну, вы понимаете, что при моей зарплате $200, которую мне недавно повысили до $200, иначе как к миссии к этому относиться невозможно. Материальной составляющей здесь нет. А эффект новизны через там, 1.5 года постоянного хождения на работу и погрязания каких-то прозаических деталей, он как-то вот нивелируется. Поэтому, как ни смеялся постмодернизм над идеей служения, я чувствую, что я как-то вот живу в этом режиме сейчас. Мечтал в детстве не работать. И сейчас хожу на работу. Дело в том, что между тем, о чем я думал в детстве, и тем, что происходит сейчас, в моей жизни был такой эпизод. Я прочел книгу одного писателя по фамилии Сковорода. И там он употребил такое словосочетание «сродный труд». Для меня есть огромная разница между сродным трудом и хождением на работу. Искусство, особенно в наше время, это не социальный лифт, это не бизнес серьезный. Да? Стать миллионером, будучи художником, ну, в нашей стране еще никому не удавалось. Если говорить о моем отношении к деньгам, то я могу признать некоторую зависимость. Когда у меня их очень мало, у меня настроение гораздо хуже, чем когда их гораздо больше. С годами еще появляются какие-то привычки, без которых уже сложно обходиться. Я привык к определенному уровню комфорта в этой жизни. Я люблю большие квартиры, я люблю высокие потолки, я люблю вкусную еду, я люблю хорошее вино. Я гедонист отчасти. Можно быть, наверное, гедонистом и без денег, но с деньгами легче. Художник по сути своей – свободная профессия. Я шел в искусство за свободой и считаю это единственным смыслом нахождения в искусстве. Единственная привилегия, которая есть у художника, это свобода.
Я щупалец русского мира, я пролежень русской весны, разорвана бездна зефира. Не надо золотого сапфира, ни рухнувшего кумира, ни сталинского ампира, ни пушкинского мундира, ни шишкинской русской сосны. Я весь не умру, я воскресну, могуч и протяжен, как Цой. Пылают усталые чресла, хрустит пересохший опреснок, я вновь подавляюсь мацой на радость гражданки Ницой. Я призрак, брожу по Европе, я серфер на новой волне, я Ленин в фруктозном сиропе, я щерс на трехногом коне. Добавь меня в группу без крови, пусть вьюга меня отпоет, покуда железный Ветрович кровавую пищу клюет.
Украинский художник и поэт Александр Ройтбурт. Его записала в Одессе Лидия Стародубцева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В Гамбурге режиссеры Евгений Местечкин и Юлия Соловьева поставили спектакль, в основе которого сны, психические травмы и душевные незаживающие раны. Собирала и записывала сны в разных странах Юлия Соловьева. В спектакле играют гамбургские артисты, профессионалы и любители, студенты, безработные, пенсионеры, художники. Свой проект Местечкин и Соловьева назвали «Карлсбад», сновидческая экспедиция по катакомбам родильного отделения гамбургской клиники «Асклепиус».
Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui fait du chocolat.
Cola, mon маленький брат, спи. Спокойно. Мама вверху готовит кейк, и папа внизу готовит шоколад.
У меня была давно идея сделать что-то про сны. Началось это все как раз с Украины. Я познакомилась с психотерапевтами в Киеве, и там множество таких историй с этим связано. Одна из историй, я познакомилась с Людмилой Литвиненко, психотерапевтом из Киева, и она мне рассказала несколько снов или кошмаров, или флешбеков, с которыми она работает. Эти сны травмированных украинских солдат. И было очень интересно, потому что оказалось, что вот эти сны являются не только материалом для психолога, но и для постороннего человека они являются литературным текстом. И вот тогда возникла идея, это был 15-й год, возникла идея собирать эти сны, а потом Мы сделали проект как раз про украинские сны. Украинские сны – это была отправная точка.
Сон был такой, что он видел своих друзей. Было ощущение, что они идут на задание. Ощущение наполненности задачами, активностью. Сон начинался с этого. Но он подходит к ним, чтобы договариваться о чем-то. Хлопці, ви як? А вони холодні.
Ой, да, ой, да, ой. Очка заплющи. Сні щасливому. Зігрієшся ти.
Это уже было после всех этих военных событий. Парень достаточно долго не мог никак спать, а когда засыпал, спал буквально минут 10-15 и вскакивал. Все время была одна и та же картинка. Мчался поезд, и ласточка врезалась в этот поезд. То есть это было достаточно такое яркое, очень быстрое какое-то сновидение. Было ощущение у парня, что жизнь его врезается во что-то, и что это смертельно опасно.
Іди до хлопчика, люба вишенько, уколи сонці буде тепленько.
Потом уже, когда постепенно все это начало развиваться, у меня возникла идея обратиться к психотерапевтам, психодраматистам, психологам из России, из Украины, из Италии, Америки, Израиля, и с ними поговорить на эту тему. И вот первый человек, с которым я говорила на тему сны и о работе со снами, это был как раз недавно ушедший психодраматист, психолог, психотерапевт Яков Наор. Это было такое очень спонтанное интервью в Штутгарте, где он давал воркшоп. Я присутствовала на этом воркшопе. Он родился сам в 1948 году в лагере для перемещенных лиц в Германии. Его отец и мать познакомились в этом лагере, и он уже вырос в Израиле. Но вот эти сны, так же, как вот это... тема родительская, они его не оставляли всю жизнь. То есть они присутствовали в его жизни совершенно реально. То есть каждую ночь, как он рассказывал, ему снились люди, какие-то люди. Это были люди в военной форме, это были какие-то немецкие, нацистские, военные или какие-то еще другие люди, которые пытались к нему ворваться, стучали к нему в дверь, открывали эту дверь, вламывались и забирали его, и куда-то вели, везли. И каждую ночь он испытывал вот этот ужас. И это очень интересно, потому что он с этим работал. Тем не менее, вот эти сны ему не удалось как бы победить. А с другой стороны, может быть, ему они были для чего-то нужны. Вот присутствие этих снов именно в ежедневной жизни. Может быть, они были мотором его жизни, потому что был очень яркий человек, который очень много как раз в этой области, в области работы с травмой. А потом я оказалась в Мальмо на таком конгрессе большом психотерапевтическом. Я познакомилась там с одной итальянской женщиной-психотерапевтом, которая рассказала мне очередной сон. Это сон такой, его можно назвать эротическим. Это сон о том, как молодая женщина просыпается и рядом с ней в постели оказывается Дракула.
Nel mio sogno stavo dormendo. Ero in un letto matrimoniale a casa di mia nonna. E vicino a me c'era Dracula che dormiva. In my dream I was sleeping. I was in a bed in my grandma's home. And close to me there was Dracula.
И дальше как бы это были разные люди, это были психотерапевты из Америки, из России и мои знакомые и друзья, которые тоже делились своими снами.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете фрагменты из спектакля «О снах и кошмарах», поставленного в Гамбурге Юлией Соловьевой и Евгением Местечкиным.
сидел 7,5 лет, освобожден был 7 лет назад, то есть я 7 лет уже на свободе, тем не менее тюрьма меня не отпускает, и мне с определенной периодичностью снятся сны.
Владимир Переверзин, экономист, менеджер ЮКОСа, который был осужден по делу ЮКОСа и более 7 лет провел в заключении. Мы встретились с Владимиром, он представлял свою книжку, изданную уже на немецком языке, и я спросила о том, что ему снится.
Не далее, как сегодня, мне приснился сон не такой, как прежний, он немножко видоизменился. Сегодня мне приснился сон, что я нахожусь в какой-то пустой колонии, вот, и я занимаю себе места, выбираю кровать. Я знаю, что сейчас придет этап, что придет мой товарищ, с которым я сидел, что придут еще какие-то другие зэки. И я выбираю и пытаюсь зарезервировать за собой кровать, где я буду жить и спать. Вот потом приходит этап, приходят люди, и я на минуту куда-то отлучаюсь и вижу, что место, которое я занял себе, оно уже кем-то занято другим. И в этот момент я просыпаюсь. Ну, наверное, этот сон можно интерпретировать так. Значит, мое место в колонии уже кто-то занял, и, значит, я могу расслабиться, что я на свободе.
Название «Карлсбад» связано с именем Карла Густава Юнга, который очень нас вдохновил. Он сам был таким очень интересным сновидцем, ну и, естественно, исследователем сновидений.
Этот проект вообще очень связан с жизнью и смертью. Весь проект – это путешествие в сон, путешествие в это пространство между жизнью и смертью. Чем дальше мы продвигались в этом направлении, тем больше неожиданных связей, ассоциаций нам самим открывалось. Мне кажется, это самое интересное, когда запущенный процесс, он начинает работать сам, и ты только его, так сказать, сопровождаешь. Возникает такое чувство, что ты его сопровождаешь. Это было интересно, это уже возникло вот в последней стадии.
Там получалось, что вся человеческая жизнь в снах с любовью, с путешествиями, с какими-то...
С драмами, травмами.
С травмами. Это сны были в том числе связанные с очень важными такими политическими событиями. Например, сон, связанный с историей 11 сентября в Америке. Женщина рассказывает о том, как она вот 11 сентября 2001 года приняла решение, что она разводится с мужем, увидела его во сне и смогла во сне высказать ему все, что она ему не могла высказать за все эти годы. То есть вот это соединение очень личных реакций на серьезные общественные события, вот это было очень для меня важно. На такие травматические, как бы, события, да?
Ну, вообще, это удивительно, что все-таки такая тенденция в снах, очень сильная тенденция, драматическая, трагическая, превалирует у нас в этом проекте, превалируют трагические сны.
Оказалось, что мы еще, кроме всего прочего, делаем этот спектакль не на сцене театральной, а в совершенно другом помещении.
У нас была возможность выбрать место, то есть была изначально договоренность с очень крупной больницей гамбургской, в большом здании больницы, сколько там, 20 этажей, что ли. У нас была свобода выбора выбрать в этой больнице, в этом огромном здании, выбрать место, где мы этот проект будем осуществлять. В результате мы попробовали разные пространства и выбрали подвалы, катакомбы под родильным отделением. И это получился еще такой дополнительный такой аспект всего проекта. Внизу в коридорах мы говорили о снах, о жизни, смерти. Наверху рождались дети. По коридорам пробегали врачи, медсестры, провозили еду. И это все было тоже часть наших репетиций.
Кроме того, провозили уже использованные кровати. То есть, когда приезжала одна кровать, на которой там было белье, одеяло,
смятое,
да, уже кто-то говорил, все, значит, она какая-то там женщина родила, вот. И,
детские маленькие,
да,
детские
маленькие
люльки
кроватки
такие
стояли,
проводили,
там,
да. Приглядевшись, можно было увидеть, что на полу пятна старой крови.
Ну, надо сказать, что просто больница тоже не отличалась особенной такой чистотой, вот как принято думать, что немецкие больницы все
идеально. Нет, ну это не совсем то, это там, в этом месте.
Ну, подвале, но тем не менее, подвале.
Наверху было по-другому,
ну, конечно,
в отделении было совсем не так. И это бесконечные коридоры, длина коридоров 700 метров. Это 700 метров, это было пространство, в котором мы двигались. сидели, двигались, и в конце просто ехали на кровать. В соседний коридор можно было увидеть такие предметы, наводящие людей на мысли такие тяжелые. Там стояли, например, цинковые гробы. Студенты сразу обратили на это внимание и спросили меня, не то ли это, о чем они подумали. Я им сказал, да, это именно то, о чем вы подумали. Это их даже как-то воодушевило, потому что это интересно. Потому что это самое большое пространство между 18-летними студентами, надо сказать, студентами актерской школы АЭКТ и Ребеккой Соломоновной.
Меня зовут Ребекка Соломоновна Флешлер. Лет мне 100 ровно и несколько месяцев. Я вижу сны часто и много. Я их вижу как кино. Совершенно четко и ясно все вижу, разговариваю, понимаю, о чем речь идет, и просыпаюсь и помню, что видела.
И это было тоже любопытно, как они с любопытством таким смотрели на все эти атрибуты конца жизни, совершенно не соотнося это с собой никаким образом. Мы двигались по этим коридорам бесконечным, и в каждом коридоре мы создавали какое-то пространство, инсталлитивное пространство и звуковое пространство. Поэтому был такой сложный многоплановый проект.
Я вспоминаю про вот этот зеленый лес, созданный нашим сценографом Андреем Рубцовым, в котором звучали голоса детей из прифронтовой Авдеевки. Это город на территории Украины, который всего лишь в нескольких километрах от Донецка находится. Где я была несколько раз и общалась с детьми.
Мне снилось, когда вот после того, как случился обстрел по Титанику, мне в этот же вечер приснилось, как будто я снова это все вот переживаю. Такое ощущение, как будто очень-очень много салютов один раз запустили. Так. Это очень много взрывов было таких.
Это было ужас, особенно со свистом. Оно вот так... Потом немного затихает, а потом... И нас из-за этого окна выбило. Слава богу, что тогда была весна.
То есть, поскольку это были разные инсталлитивные пространства, то там были разные объекты, движущиеся, бегающие крысы, взлетающие лампы и так далее, и так далее.
Ну и в какой-то момент у нас возникла идея, что мы после рассказанной истории должны обязательно провести наших зрителей по коридору и вывести их по этому длинному коридору на свет.
Зрителей вывозят на кроватях по бесконечному коридору, 700-метровому коридору, во двор, в задний двор больницы. И оставляют их там одни. И там они пробуждаются. И оказываются на улице, где воздух, где сейчас лето, поэтому было еще светло. Для меня это был один из самых сильных моментов спектакля. Вот это пробуждение людей, выехавших внезапно на кроватях, на свет, во двор. И до конца не понимающих, что с ними происходило и где они находятся.
Вы слушали фрагменты из спектакля о снах и душевных травмах, поставленного в Гамбурге Юлией Соловьевой и Евгением Местечкиным. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Петербургский Пушкинский дом известен прежде всего как Институт русской литературы. Но там же хранятся и десятки тысяч уникальных звуковых документов. Официально они называются «Фонограмм-архив». С этим архивом познакомилась Наталья Ухова.
Мне почулось после, ой, мне почулось после похы.
Как жаль, что граммофон изобрели поздно, а то мы могли бы услышать голос Иисуса Христа, сказал когда-то писатель Леонид Добычин. Голос Христа мы слышать не можем, но есть голоса Толстого, Гумилева, Пастернака, Волошина, Брюсова, Маяковского, Мандельштама, есть записи Чайковского, Оренского, Танеева, есть живое звучание голосов народов.
Я начал туда ходить 1946 года.
Рассказывает старейший фольклорист страны Владимир Бахтин.
В начале 19 века была такая знаменитая певица Степанида Сидорова. Ее называли «Русская Каталани». И я читал описание. У нее голос в низких тонах замечательно звучал. Она вызывала слезы у слушателей. Я могу в это поверить. Но я не могу это услышать. Но это была такая певица, что Наполеон, когда приехал в Москву, он приказал разыскать эту Степаниду. Она убежала, ее так и не послушал бедный Наполеон. Но, во всяком случае, какова была ее слава? А 20 век помог нам запечатлеть.
Украшена тополем, ох, ой, да.
В 1877 году американец Томас Алва Эдисон изобрел фонограф. В конце века он подарил свой аппарат Льву Толстому. И мы слышим сегодня, как обращается Лев Николаевич к царю Николаю, предваряя свое «Не могу молчать».
«Все так хорошо сказали, очевидно, и все так хорошо устроилось именно так, как я мог этого желать. Очень благодарю вас. У меня к вам просьба, если вам скучно исполнять ее, не делайте, а если исполните, буду очень благодарен. Мне нужно знать подробности о смертной казни. Если вы можете мне доставить их самые подробные, то очень обязаны меня. Вопросы мои такие. Как сооружается этот ужасный инструмент жизни? Как одет палач? Кто присутствует при этом? Не могу сказать всех вопросов, но чем больше будет подробностей, тем мне это нужнее. Надеюсь еще увидеться с вами.
Фонограмм-архив сохраняет песни, сказания, какими они были 100 лет назад, а иногда это эпос уже исчезнувшего народа. То, чего уже нет, сохраняется здесь, записанным на 10 000 старинных фоноваликах, говорит доктор филологических наук Валентин Головин.
Ну, достаточно вспомнить, когда Оренский нотировал былины, которые исполнял Иван Андреевич Рябинин. Эта нотировка была опубликована в «Этнографическом обозрении». И затем, уже под впечатлением этой работы, Оренский написал фантазии на тему Рябинина. Живой эпический голос, настоящая вопленица Федосова, уникальные записи, уникальная пинежская традиция. И Хельсон, Богораз, будучи в ссылке, записывали северные народы, записывали юкагиров. Прошло ровно 100 лет. А Анохин записывал алтайские народы. У многих народов уже просто-напросто нет. То есть единственное место, где можно услышать живой голос народа, которого уже нет. Не только на карте, его нет вообще.
В фонограмме архиве было большое количество валиков.
Рассказывает Владимир Бахтин.
И в послевоенные годы, я знаю, с великим трудом, там были замечательные хранители. Борис Михайлович Добровольский и Всеволод Каргузалов. Вот они добывали там через правительство из Германии, получили, я помню, 200 километров пленки. Они сначала на пленку это переписывали с валиков, а потом уже и на металлические пластинки. И слава богу, теперь все, что можно было восстановить, все это восстановлено и сохранено.
Вы слышали редкую запись из Тувы, образец горлового пения. Говорит заведующий фонограмм-архивом Пушкинского дома Юрий Марченко.
Мы находимся в Институте русской литературы, а речь идет о звуковых материалах, причем о материалах, которые представляют культуру более чем на 100 языках, с очень широким географическим охватом. Есть сложность в обработке этих материалов, поскольку мы не всегда можем найти специалистов, которые владели бы теми языками, на которых у нас, вот так сказать, есть эти материалы. Уйгуры, бурятские материалы, материалы по народам Средней Азии и Казахстану. Что особенно важно, материалы по малым народам Сибири и Дальнего Востока.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Натальи Уховой по материалам фонограмм архива Пушкинского дома.
Так пели кочевники, собравшись вечером у костра. Улигеры, запись из фондов Пушкинского дома. Ну а теперь дорожная шаманская. Это элемент камлания. Якут-шаман изображает свою поездку к духам на оленях. А вот еще образец якутского пения – песня охотника, подражание голосам птиц.
Многие материалы, которые у нас хранятся, представляют культуру народов, с которыми мы оказались разделенными государственными границами. Не обычными нашими, так сказать, прозрачными республиканскими, а государственными.
Говорит заведующий фонограмм-архивом Пушкинского дома Юрий Марченко.
Ну, я не знаю, сколько времени потребуется для того, чтобы сложилась новая вот система взаимоотношений и научных контактов. Если раньше мы ездили в межведомственные экспедиции с сотрудниками различных учреждений, на довольно обширной территории ездили, от Приморского края до Мурманска, то сейчас мы в основном заняты решением своих вопросов. Вот северно-русские традиции.
По селям силы наши бродяя, эдаля,
слушали запись мужского хора. Пели русские старообрядцы. Это курская традиция 17 века, записанная в Забайкалье в 20-м. В конце 18 века по приказу Екатерины старообрядцы не только из курских, но и многих других земель превратились в вынужденных переселенцев и оказались в глубинах Сибири. Рассказывает Владимир Бахтин.
В 18 веке или в 19, я уж сейчас не помню, итальянские музыканты приехали в Россию, ну, гостили у какого-то помещика, и вдруг вбегает итальянец, помещик говорит: «Боже мой, какой у вас хор! Сколько же лет вы истратили на репетиции? Они поют на 4, кажется, голоса». Он говорит: «Кто поет?» «А, это мужики во дворе». И вот на протяжении XIX века возникали споры у музыковедов, существует ли русское многоголосие. То есть, если группа русских крестьян пели песни, то один был запевал, и другой под голоском, третий вел там сложную музыкальную партию. Но одни говорили, что существует, они слышали, а другие говорят, ну ерунда, это только итальянцы могут петь, это в итальянском театре, это сложнейшее дело, там на 4 голоса спеть. И в конце 19 века группа музыкантов во главе, между прочим, с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым приняла такое решение – считать, что русское многоголосие отсутствует, так же, как Французская академия наук перестала принимать проекты вечного двигателя. Прошло несколько лет, и в 1902 году собирательница фольклора Ленева поехала первый раз фонографом и привезла записи многоголосые. Она их продемонстрировала перед учеными, по-моему, в географическом обществе. И с тех пор русское многоголосие стало научным фактом, только благодаря тому, что оно было зафиксировано.
Может быть, Евгения Ленева демонстрировала перед комиссией Римского-Корсакова вот эту запись русского многоголосия. Вы слушаете запись 1899 года. Ленева записала в Тамбовской губернии на фоновалике. Записи из коллекции Пушкинского дома сейчас начинают издавать. Издавать в Амстердаме, Нью-Йорке, Вене, Токио. Не издают только в России. Вы слышите голос писателя Бориса Ширгина. В его исполнении «Поморская былина». Запись 1969 года.
Становились калики воедино и круг, а клюки посохи потыкали в сырую землю. Они на клюки типа весят свои шляпочки. Да тут нема, тушка гроза, да разгулялась. Я наслушался стиха-то голубиного, как душа-то с телом не рассталась.
Послушайте редкую запись 1926 года. Звучат колокола звонницы Юрьевского монастыря под Новгородом. Звонница построена расстрелом в 1760-м, разрушена большевиками в 1926-м. Запись сделана за месяц до катастрофы на фоновалике.
Вы слушали передачу Натальи Уховой по материалам фонограмм архива Пушкинского дома. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.